Глава 12. Помада цвета черешни. Музыка, облака дыма, гул голосов. Посетители в вечерних костюмах с подложенными по американской моде плечами и при галстуках сидят вперемешку с теми, кто одет запросто, чтобы не сказать затрапезно. Торговцы кокаином, фальшивомонетчики, правительственные чиновники, которые нюхают поданное им вино и морщат носы, словно родились в наследственных замках, делят застолье с элегантными мужчинами, обсуждающими джаз, спортивные автомобили, колебания валютного рынка и дамами, оставившими в гардеробе свои горностаи. Зал заполнен, что называется, под завязку теми, кто, побывав в эту ночь в 5 разных барах и дружеских компаниях, неисповедимыми путями добрался сюда и вступил в иностранный легион клуба «Мавесфи». На эстраде Мария Аничча в сопровождении трубы Мелвина Хэмптона пела переделанную в блюз «Ком Цюрюк», немецкую версию французской «Жатондре». Несколько пар танцевало на площадке. Между столиками величаво сновали официанты. Напротив Фалько сидели Лео Боярд и Эдди Майо. Все трое были в приподнятом настроении и пили тетенже. «Когда же вы расскажете нам свою историю?» — спросила Эдди. Она обращалась к Фалько, но смотрела при этом на певицу. «Да нет у меня никакой истории. Нечего рассказывать». «Поискать так найдется?» — сказала Эдди с загадочной улыбкой. «А женщина красивая».
«Очень», — подтвердил Боярд.
Оба они выжидательно смотрели на Фалько. Тот сделал неопределенно уклончивый жест. «И еще шампанского?» И, не дожидаясь ответа, наполнил бокалы.
«Вы с ней спали?» — спросила Эдди. «Ну не темните, тут все свои».
«Перестань!» — урезонил ее Боярд. «Это вопрос из разряда нескромных».
Но Эдди не обратила на эти слова внимания. «Признавайтесь, было?»
«Я бы вот с удовольствием», — сообщил Боярд.
«Да я бы и сама не отказалась. Какая у нее фигура? Просто само совершенство».
«Да, будто выточена из черного дерева. И какой дикий животный магнетизм исходит от нее. Ты представь, Эдди, какова она голая».
«Еще бы. И уверена, что нашему другу начо и представлять не надо».
«Да? На чем же основываются твои предположения?»
«На нем». Эдди кивнула на Фалько. «Вот на нем и основываются».
«Женская интуиция?»
«Можно и так сказать».
«И?»
«Но видно же, что он разбирается в чернокожих певицах. Как, впрочем, и в белых».
Боярд рассмеялся. Вексель из банка Моргана, который Фалько показал ему в кафе «Лип», привел его в превосходное настроение.
«Повезло!» — он поднял бокал. «Это правда, друг мой? Вы далеко зашли с этой божественной женщиной? Если так, примите мое искреннее восхищение».
Фалько взглянул на Эдди. Она была в креповом платье цвета мрамора, оставлявшем обнаженными спину, плечи и руки, с ожерельем из мелких жемчужин в качестве единственного украшения. Былой опыт манекенщицы позволял ей носить этот наряд с небрежным изяществом, как вторую кожу.
«Вам в самом деле интересно?» Эдди повела голыми плечами. «У вас еще остались ваши фамильные гаваны?»
После кратчайшего колебания он вытащил из кармана Монте-Кристо среднего размера и, осторожно проколов закругленный кончик, протянул ей. С сигарой в зубах Эдди наклонилась, ожидая, когда поднесут огня. Льдисто-синие глаза сквозь сигарный дым упорно и неотрывно всматривались в лицо Фалько.
«Может быть», — ответила она, словно и тоже свои размышления. «Может быть, мне и впрямь интересно».
«Ну, прекрати!» — со смехом воскликнул Боярд. «Не вгоняй нашего друга в краску!»
«Мне кажется, это едва ли возможно».
Фалько вытащил портсигар. Недомогание его вроде бы прошло, и потому он сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. Выпустил дым, взглянул на Марию Аничу и потом с холодной улыбкой повернулся к Эдди. «Мне приходилось спать с такими женщинами. За деньги или так?» Фалько не смутился. «За деньги, конечно», — сказал он с полным спокойствием.
И с такими женщинами, как вы.
В самом деле?
В самом. А иногда с теми и другими одновременно.
Боже мой! И как же вы платите за женское мясо? За килограмм?
За тонну. Предпочтение отдаю плотному и потному.
И черному?
Да.
Как вульгарно.
Да.
И как самодовольно.
И с этим не поспоришь.
Отлично! Засмеялся Боярд.
Эдди сохраняла невозмутимость, хотя Фалько не пропустил бы даже легчайшее вздрагивание ее ресниц.
«Любопытно. И что же вы даете взамен?»
«По-разному», — он не спеша затянулся. «Когда горстку фиников, когда жемчужное ожерелье или уместную улыбку?»
«Зависит от колебания цен на рынке. Мне кажется, вы переоцениваете ценность своей улыбки.
Это мое единственное достояние».
Эдди продолжала смотреть на него с ледяной пристальностью. «Вы сказали, что управлялись с двумя женщинами за раз?»
«И чудесно управлялся». Он кивнул на Боярда, который получал от диалога большое удовольствие. «И если бы не безмерное уважение, которое я питаю к Лео, предложил бы и вам испробовать». Боярд расхохотался.
«Не вздумайте, иначе дуэль на рассвете».
У входа возникла какая-то сутолока, и разговор прервался. Публика устремила туда любопытные взгляды. В зал, вереницей во главе с Тони Акажу, хозяином заведения, вошли несколько человек. Дамы в вечерних туалетах, их спутники в темных костюмах, и только один, рослый и широкоплечий, в измятом коричневом пиджаке.
«Марлен Дитрих», — сказал Боярд.
«Ты посмотри, кто с ней?»
«О, нет! Только не это! Опять Гейтвуд!»
Акажу усадил новых гостей за стол у самой эстрады. Дитрих в жизни оказалась ниже ростом, чем на экране. Но это никак не ослабляло впечатление, которое она производила. Актриса была в очень, пожалуй, чересчур элегантном черно-серебряном костюме и вела себя как героиня своих фильмов. Так же двигалась и так же курила, вправив сигарету в длинный мундштук. Она отчужденно поглядывала по сторонам, с нарочитой естественностью принимая восторг, светившийся в десятках устремленных на нее глаз, и приподнимала тоненькие дуги бровей, как будто говорила с Клайвом Бруком в вагоне Шанхайского экспресса или в обесчещенной утирала слезы юному офицеру, которому было приказано командовать ее расстрелом. Гейтвуд заметил их издали, вскинул руку, помахал приветственно, а вскоре поднялся из-за стола и направился к ним. Во рту он держал сигарету, а спиртным от него несло за метр.
«А, и вы здесь!» — сказал он с довольным видом. «Пошли к нам!»
«Уже поздно, Гэт», — сказала Эдди.
«Вам записан прогул. Вы не пришли на мою лекцию!» Он бросил окурок на пол. «Я говорил про Испанию. Народу было битком!»
У нас была назначена встреча. Гейтвуд ткнул большим пальцем себе за плечо.
«Там Марлен! Узнали, наверное? Марлен!»
«Да, мы видели», — сказал Боярд. «Что она делает в Париже?»
«Снимается в очередном фильме».
«А-а.
Мы с ним Чурой подружились еще с тех пор, как плыли вместе на лайнере «Нормандия».
«Ты ее зовешь ним Чурой?» — удивилась Эдди.
«Ну а как еще ее звать? Она же немка», — сказал Гейтвуд, удивляясь тому, как можно не понимать очевидное.
«И она не обижается?»
«Даже не думает. Она чудесная».
«Мы не сомневаемся».
«Пьет не хуже любого мужчины».
«Еще бы».
«Ну так пересядете к нам или нет?»
«Ладно, Гэт, сейчас придем».
«Точно?»
«Обещаю». Американец уже начал подниматься, но тут ему в голову пришла идея получше. Он провел пальцем по усам, а потом протянул здоровенную ручищу, схватил бокал Эдди и выпил его одним глотком.
«Я сказал, что мы с ней большие друзья!»
Эдди сквозь голубые кольца дыма глядела на него скучающе.
«Сказал, сказал».
Гейтвуд с интересом заглянул за вырез ее платья, улыбнулся Боярду и подмигнул Фалько. Очки он снял и сейчас протирал стекла о грудь рубашки.
«Я вас ей представлю, Педро. Будете в восторге. Не пропустите такой случай.
— Игнасио, — ответил Фалько.
— Что?
— Меня зовут Игнасио, а не Педро. Забыли? Начо для друзей.
— Да ладно, какая разница, а?
Вы, испанцы, вы это уже говорили в прошлый раз. Нас всех зовут одинаково, но я редкое исключение. Мне нравится, когда меня зовут иначе. Гейтвуд взглянул на него зло.
— Приятель ваш что-то очень щепетилен, — сказал он Боярду.
— Но ты же знаешь, каковы испанцы?
— Да уж мне ли не знать. Не видал фотографию? Бобби Капа снял, как я показываю республиканским солдатам, с какого конца заряжается винтовка. Я-то был на этой вонючей гребаной войне.
— Мы все знаем, гад, — сказала Эдди. Знаем, как ты там пули голыми руками ловил и глотал прямо с кожурой. Мы тоже были на войне, той же самой, что и ты.
Но я ведь совсем недавно вернулся. Скажи ей, Лео, Гвадалахара!»
Эдди усмехнулась без снисхождения и жалости. «И об этом ты рассказывал. Трупы на снегу, никто плюнуть не может. Так у всех во рту пересохло от страха и прочее.
Там бывало жарко».
«Само собой. Но недаром же говорится, крутой подъем одолеют только крутые парни».
Гейтвуд польщенно улыбнулся, не замечая ни усмешки на губах, ни насмешки в голосе.
«Хорошо, как сказано, а? Кажется, это я написал».
«Да кто же еще? Все хорошее написал ты, за исключением того, что написал Скотт Фицджеральд».
«При чем тут бедняга Скотт? Тем более, что он не был в Испании».
Гейтвуд посмотрел стекла на свет, остался доволен и надел очки.
«Испанцы — просто чудесный народ. Все равно, ополченец ли, Тореро или кто еще. Никто с ними не сравнится. Если испанец хороший человек, лучше его на свете нет. И хуже нет, если плохой».
Он посмотрел на Фалько.
«Как считаете, дружище?»
«Не знаю, что вам сказать».
«А должны бы знать».
Гейтвуд повернулся к Боярду и Эдди, словно в недоумении.
«В толк не возьму. Почему испанец сидит в парижском кабаре, а не в окопе?»
«Я живу на Кубе», — американец просиял.
«Обожаю Кубу. Я там ловил рыбу на островках. Попадалась рыба-меч килограммов на 100. Вот такая!» — он раскинул руки. «Вы не рыбак, Педро?»
Когда через минуту Гейтвуд вернулся за свой стол, Фалько поднялся, собираясь пойти в туалет. Слишком много пили в эту ночь. Слишком много коктейлей и шампанского. Он извинился перед Боярдом и Эдди, поправил узел галстука, застегнул среднюю пуговицу на пиджаке и медленно двинулся мимо танцевальной площадки, где еще топтались несколько пар. Мария уже допела и исчезла за кулисами, а оркестр играл «Щека к щеке». Солировал сейчас Мелвин Хэмптон, который приветливо кивнул проходящему Фалько. Он встретился с Марлен Дитрих, когда та выходила из дамской комнаты. Завитые белокурые волосы, сильно подведенные светлые глаза, губы, тронутые помадой цвета черешни. Серебряная сумочка под мышкой. Они почти столкнулись в коридорчике, и Фалько резко остановился с извинениями. Он никак не ожидал встретить ее, потому что, разговаривая с Гейтвудом, не заметил, как она встала из-за стола.
«Простите», — пробормотал он.
Актриса возникла перед ним так внезапно, буквально как из-под земли, что Фалько даже не сообразил уступить ей дорогу. Стоял в оцепенении и смотрел неотрывно, и дерзко, и ошеломленно. Как и подобает простому, ну пусть не совсем все же простому, смертному взирать на нежданное явление божества. На Марлен был очень замысловатый туалет. Черные широкие брюки и жакеты с китайской парчи с серебряными блестками, ярко сверкавшими на свету, но бессильными затмить вспыхивающее зелеными бликами изумрудное ожерелье, которое могло бы на всю жизнь обеспечить вора в белых или любых других перчатках.
«Ничего», — ответила она. Вероятно, Марлен была в духе, и ситуация позабавила ее. Быть может, потому что она успела с ног до головы окинуть Фалько внимательным взглядом, быстрым, наметанным, хирургически точным взглядом, которого женщинам ее породы бывает достаточно, чтобы понять, к какой категории отнести мужчину. Потом обозначила намерение продолжить путь. И только тогда Фалькост похватился, что загораживает проход.
«Простите», — повторил он, сторонясь.
Но не сводил с нее такого пристального и одновременно потерянного взгляда, что Дитрих, заинтересовавшись, взмахнула ресницами. Они у нее были такие черные и длинные, что Фалько подумал, на них можно повесить что угодно — репутацию, преступление, страсть или жизнь. Кино, конечно, это воплощенная ложь, но с этой женщиной дело обстояло иначе. В ее случае все происходившее на экране неукоснительно следовало самой строгой истине и отображало реальность.
«Что с вами?» — спросила позабавленная актриса.
«Ничего. Я просто подумал, вот если бы можно было поцеловать вас...» Простодушные слова как будто сами сорвались с языка и прозвучали так искренне и естественно, словно их произнес ребенок. И потому, должно быть, актрису не возмутила их дерзость. Она оглядела Фалько оценивающе, упершись ладонью в бедро. Очень тонкие выщипанные брови дугами вскинулись над светлыми глазами, смотревшими с насмешливым превосходством. Пока, наконец, через 5 долгих секунд его не смыла неотразимо пленительная улыбка.
«Что же вам мешает? Целуйте».
От такого большая часть мужчин впала бы в столбняк. Но Фалько принадлежал к меньшей, и потому очень хладнокровно прикоснулся губами к губам Дитрих, чуть приоткрывшимся навстречу, и осторожно их поцеловал. Улыбки мужчины и женщины на миг слились в этом мимолетном теплом соприкосновении. И когда в следующий миг Фалько отступил, давая ей дорогу, Дитрих поблагодарила его движением приподнятых бровей и легким наклоном головы, от которого вздрогнули волнистые пряди волос, одарила прощальным взглядом и невозмутимо надменной королевой среди подданных пошла дальше. Меж тем, как наблюдавшая эту сцену публика за ближайшими столами, рукоплескала актрисе и привлекательному господину. А тот, остановившись у входа в коридорчик, вытянул из верхнего кармана платок и стер след помады, оставленный у него на губах губами Марлен Дитрих. Фалько мыл руки и увидел в зеркало, как вошел Гейтвуд. Вошел крупными шагами, шарахнул дверью, бросил на него недружелюбный взгляд и направился к писсуару. А там повернулся спиной, расставил ноги так широко, словно стоял на палубе корабля, и долго возился с пуговицами, пока, наконец, в фаянс не ударила долгожданная струя. Фалько принял у служителя полотенце и тщательно вытер руки. Потом взял с полочки над умывальником часы. Rolex Oyster 1934, купленный взамен канувшего в сену Патек Филиппа, и застегнул ремешок на левом запястье под безупречно накрахмаленной манжетой с серебряной запонкой. Поправил узел галстука, пригладил волосы и уже собирался выйти из туалета, когда заметил в зеркале, что Гейтвуд завершил свою процедуру энергичным встряхиванием и поворачивается к нему, застегивая брюки. «Эй, Педро!» — сказал он. И не слишком приветливо. Фалько в зеркало взглянул на американца вопросительно, меж тем, как инстинкт заставил напрячь мышцы и привести тело в боевую готовность. Неразумно было стоять спиной к мускулистому, почти двухметровому верзиле, у которого ручище размером с совковые лопаты, и уж тем более, если язык у него слегка заплетается от выпитого коньяка, судя по запаху. Так что Фалько повернулся лицом, расстегивая пиджак, и встретил взгляд осоловелых глаз за очками в стальной оправе. От умения толковать взгляды довольно часто зависела его жизнь, так что навык у него имелся. Взгляд Гейтвуда не сулил ничего доброго, а наоборот, обещал сплошные неприятности. И не кому-нибудь, а ему, Фалько.
«Меня зовут Игнасио», — спокойно сообщил он.
«Да насрать мне, как тебя зовут!» Под коричневым мятым пиджаком расстегнутая сорочка без галстука открывала волосатую грудь. От густого перегара засохла бы гордыня в петлице у Фалько, если бы, конечно, она там была, но он не прикалывал к лацкану бутоньерку. «Ты чего вяжешься, Кмарлен?» «Даже не думал. Я же видел, красавчик! Кем ты себя возомнил?»
Дело было ясное.
Или казалось таким? Фалько, смиренно покоряясь обстоятельствам, обернулся к старичку-уборщику, который перестал сметать опилки и растерянно прислушивался к разговору, и протянул ему бумажку в 50 франков. «Сходите, пожалуйста, купите мне сигареты. Лучше английские». Поколебавшись немного и поглядев попеременно на одного и на другого, старичок взял деньги и, явно обрадованный, поспешно вышел. Гейтвуд снял очки.
«Дитрих слишком хороша для тебя, Педро. Понял? Даже не мечтай заполучить такую. Нос не дорос».
«Похоже, что так».
«Присовывай этой сучке Эдди, если Боярд позволяет».
Он отрыгнул без стеснения, густо дохнув перегаром. Сжал правый кулак и стал постукивать им по левой ладони.
«Немчура! Моя подруга, к твоему сведению. И я не допущу, чтоб к ней липло всякое дерьмо. Всякий сукин сын подбивал к ней клинья. Всякий, прощай, лыга. Так, кажется, у вас говорят».
«Так», — благожелательно ответил Фалько. «В одно слово. Прощелыга». Американец, не разжимая кулак, большим пальцем почесал в усах.
«Я знаю еще десяток бранных слов на твоем собачьем языке, Педро».
«Неужели?»
«Десяток, не меньше. Козел, абсос, мразь, засранец».
Фалько с завидной выдержкой улыбался, едва ли непримирительно. «Только 4.
«Добавь прощелыгу».
5. «Это лишь половина». Сбитый с толку Гейтвуд пересчитал на пальцах.
«Слово даю, что знаю больше. Просто из головы сейчас вылетело».
«Да не страшно. 5 ругательств по-испански для американца просто прекрасно».
«Ты так считаешь?»
«Безусловно». Гейтвуд задумался, хмуря брови. Вдруг лицо его просияло.
«Педрила!»
«Годится», — кивнул Фалько. 6.
«Слизняк!»
7.
«Гомосятина!»
8.
«Мать твою, Педро! Неплохой ты, в общем, парень!»
Американец смотрел на него едва ли не с благодарностью.
«Могли бы подружиться! Только вот зря ты полез к Марлен!»
«У каждого свои недостатки, гад!»
«Какой я тебе нахрен гад!»
«А какой я тебе, Педро?»
«Я тебя зову, как мне хочется!»
«Понял.
Тебе еще кое-что придется понять!» «И прежде всего, как себя вести с такими женщинами?»
С этими словами Гейтвуд выпятил челюсть. Потом перенес тяжесть тела на одну ногу, правую руку снова сжал в кулак, и Фалько понял, что если зазевается, первый удар, который сейчас отправят в путь, прибудет в срок. И в голову. К счастью, у пьяного рефлексы замедлены по сравнению с трезвым. Так что у Фалько был небольшой, секунды в 2, запас времени. И он с холодным расчетом, который вел во все время их увлекательные беседы, использовал его, точно и сильно двинув американца коленом в пах.
Тумп!
Да, звук был именно такой, сухой и глуховатый. «Кто рано встает, — подумал Фалько, — тому Бог подает», вновь став на обе ноги. «И лучше прийти на час раньше, чем минутой позже». Гейтвуд со стоном выдохнул воздух, словно легкие его превратились в кузнечные мехи. Согнулся всем своим крупным телом, схватившись за низ живота, как будто зажимал рану. Тогда Фалько глубоко вздохнул, стиснул зубы, и чтобы покончить с этим делом, снова сократив дистанцию до противника, ткнул его кулаком в правое подреберье, в печень. Гейтвуд сделался голубовато-белым и мгновенно покрылся холодной испариной, выброшенной железами разом изо всех пор. Снова тумп, а потом звук падения. Гейтвуд, как мешок с картошкой, опрокинулся всеми своими 95 килограммами на засыпанный опилками пол. Он растянулся во весь свой огромный рост, привалившись головой к мраморному основанию умывальника, и лежа казался еще крупнее. Фалько оглядел неподвижное тело с профессиональным, почти научным любопытством. Потом подтянул узел галстука, застегнул пиджак на среднюю пуговицу, снова провел ладонями вдоль зализанных висков и, прежде чем уйти, мимоходом наклонился к Гейтвуду, который заворочился на полу и начал подниматься, и ударил его еще раз, в лицо. «Меня зовут Игнасио», — проговорил он, распрямляясь и потирая костяшки. «Игнасио, а не Педро». Он не обладал ни талантом, ни мощными легкими трубача. Но прилежанием и упорством истинного любителя музыки все же сумел кое-чего добиться. В каком-то уголке своей сложно устроенной и разделенной на множество отсеков головы Лоренцо Фалько хранил собственное представление о музыке. И в такие минуты, как это, усвоенное в детстве, всплывало в памяти. Поднеся металлический мундштук к губам, он дунул. За спиной Фалько на эстраде музыканты собирали свои инструменты. И только ударник, добродушный американский негр Сид, слегка постукивал щеточками по медной тарелке, создавая фон для партии трубы. В опустевшем зале официанты ставили на столы перевернутые стулья и подметали пол. Посетители оставили после себя вместе с запахом табачного дыма и свой собственный. Было четверть четвертого утра. «Не забыл, смотрю», — сказал Мелвин Хэмптон. Перебегая пальцами правой руки по блестящим клапанам, Фалько снова набрал в грудь воздуху и выдул задрожавшую си-бемоль. Металлическое рыдание вышло глуховатым и протяжным, а потом, подчиняясь смене тонов, превратилось в нечто вполне мелодичное. «Хорошо», — одобрил Мелвин. Это была его труба. Передавая ее Фалько, вставил чистый мундштук. И сейчас, подтащив к эстраде стул, сидел на нем нога на ногу с широкой улыбкой на темном лоснящемся лице и шутливо изображал аплодисменты. Он был без пиджака, сорочки перекрещенной подтяжками. И внимательно слушал Фалько, в такт музыки притоптывая башмаком из змеиной кожи. На колене другой ноги он держал стакан с виски. Рядом, ослабив узел галстука, сунув руку в карман расстегнутого смокинга, курил Тони Акажу, похоже, как всегда, на средиземноморского сутенера. Фалько отвел от губ трубу. «Жалко мне твое берлинское заведение», — сказал он. «Хорошо там было». Тони кивнул. «Да!» — он блеснул в печальной улыбке золотым зубом. «Славно время проводили!» Помимо коктейлей, атмосферы, пропитанной адреналином и красивых женщин, Фалько нравились тамошние кельнеры, метрдотели и безупречно спокойные владельцы заведения. Акажу был одним из них. Они подружились с той достопамятной ночи, когда на эстраду Блаунахта взобралась сильно поднабравшаяся дама и принялась ритмично двигаться под музыку, пытаясь все выше и выше задрать юбку, чтобы не сковывало движение. Юбка падала снова и снова, путалась в ногах, и Акажу вызвал добровольца на помощь. На эстраду поднялся Фалько и под аплодисменты публики с большим хладнокровием избавил даму от этого предмета туалета. Тогда она распахнула блузку, позволив оценить прочие свои достоинства. Потом прижалась к Фалько и поцеловала его в губы. После закрытия Фалько и Акажу еще долго пили и курили, а под утро пошли пить шоколад с горячими булочками в Бристоль. «Тоскую временами по Берлину», — вздохнул Мел. — Хорошая музыка, приятная обстановка. — Нацисты загадили его сверху донизу, — сказала Кажу. — Сейчас-то да. А все же в твоем клубе мы, наплевав на запрет, могли играть наш джаз. Мел кивнул, смиряясь с неизбежным. И замурлыкал глумливо. — Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн. В Париже тоже не дурно. И Хорста Весселя по радио не передают, и по мостовым не топают их сапоги, и не надо убираться с дороги, когда идут коричневые батальоны. Это пока, — засмеялся Мел, прихлебывая виски. Париж всегда останется Парижем. Останется, пока не перестанет, — возразил трубач. Посмотри, что творится в Берлине. Даже трамвайные кондукторы носят на галстуке значок со свастикой. А чтобы купить сэндвич с огурцом на террасе Дема или коктейль в Сиро-баре, скоро потребуется свидетельство о чистоте расы. — Хорошо сделал, что свалил, — сказал Фалько, — и что прихватил Марию. — Ничего другого не оставалось. Да ты погляди, погляди на меня, чернокожий, неясной ориентации и еще исполнитель дегенеративной музыки. Театральным движением он расплел и снова сплел ноги. На губах заиграла улыбка, хотя глаза оставались серьезны. Фалько трубой обвел в воздухе контур его фигуры. «Таких не берут в СС». Мелвин расхохотался. Во всю свою жизнерадостную белозубую пасть африканца из Сент-Луиса. Не смех, а свинг.
«А в СА таких, как я, было полно.
Чернокожих?
Гомосексуалов!»
Все еще смеясь, трубач от души глотнул виски.
«Во главе с их вождем, Эрнстом Ремом. Тот обожал строем водить всех берлинских трансвеститов маршировать гусиным шагом. Но это ему не помогло. 3 года назад, когда Гитлер взял власть, их всех перебили. И Рема тоже.
Куда нам до них?
Не говори. А в Германии, если ты без мундира, так и вообще никуда».
Фалько взял еще несколько нот. Получилось вполне прилично. Потом обернулся и поблагодарил Сида, который отложил щетки, встал и накрыл установку чехлом.
«Что же ты бросил своих друзей? Боярды и эту блондиночку?» — спросила Кажу.
«Да так», — Фалько неопределенно повел плечами. «Решил выпить еще малость». А Кажу показал на стакан, стоявший у самой рампы.
«А не притронулся даже!»
Фалько присел на край эстрады, отложил трубу и поднес стакан ко рту. А Кажу лично смешал для него хупа-хупа на основе доброй русской водки.
«Ну как?»
Фалько одобрительно кивнул, не отрываясь. Коктейль успел уже согреться, но все же был хорош. Замечательно. Чувствуется рука мастера.
«А следом сорвалась оттуда и Мария», — сказал Мелвин.
Фалько приподнял стакан, словно провозглашая здравицу. «Да и вы вскоре подтянулись».
«Куда ж нам без нее?»
— улыбнулся трубач. Он смотрел на Фалько с неподдельной симпатией. Познакомились они в ту пору, когда Мария впервые привела того в Блаунахт, и виделись каждый раз, когда ему приходилось бывать в Берлине. Сначала Фалько думал, что они состоят в браке, предоставляя друг другу полную свободу. Но потом догадался о наклонностях Мелвина. Американский музыкант и выжившая африканка жили как брат и сестра в номере отеля «Амцо». С Фалько, который в ту пору звался Хуан Ортис, не было ни сцен ревности, ни скандалов. С помощью обычных своих методов, забавных историй и обаяния доброго малого, он завоевал расположение трубача. В тот день они втроем долго шлялись по ресторанчикам и кафе «Курфюрстендам», а потом обосновались в гриль-баре на Шербини, и Фалько, не моргнув глазом, благодаря алкозельцеру и 2 таблеткам кофе-аспирина, оплатил астрономический счет. А на рассвете, когда Мария и Мелвин отыграли свою программу, трубач, стоя на тротуаре с футляром под мышкой и сигаретой во рту и в шляпе на затылке, по-библейски простер руку и кротко благословил пару — роскошную негритянку и красавчика белого, которые, держась за руки, обернулись на прощание, прежде чем исчезнуть в глубине темной улицы на пути к отелю «Фалько».
«А что там вышло у тебя с этим американцем, с Гейтвудом?» — спросила Кажу.
Невинный взгляд Фалько убедил бы даже средневекового инквизитора. «Понятия не имею. Почему ты меня спрашиваешь?»
«Служитель при туалете сказал мне, будто у вас вышел крупный разговор».
«Это такой старичок, что ли?»
«Да».
«Нет, ничего такого не припомню».
«Гейтвуда нашли на полу с разбитой физиономией. Нам пришлось незаметно вывести его через черный ход и погрузить в такси».
«Упал, наверное». Фалько сделал еще глоток. «Мне показалось, он малость перебрал».
«А, вот в это верю».
Мелвин, вертя в руках свой стакан, слушал их разговор.
«Что, правда? Да это же знаменитый американский писатель, которому в моем клубе набили морду», — вздохнула Кажу. «Это портит репутацию заведения».
Он подсел к Фалько.
«Ты так и не рассказал, что делаешь в Париже, сеньор Ортис?»
«Гасан».
«Ладно, сеньор Гасан. Каким ветром тебя сюда занесло?»
«Тем же, что и в Берлин заносило. Дела».
«Уж не те ли, которые ты проворачивал с твоим приятелем из гестапо?»
«Более или менее». Окажу в стопорщелу с безразличной усмешкой. И в его мире, и в мире Фалько границы всегда были зыбкими и смутными. И легче иметь дело с такими людьми, чем с моралистами.
«Мутная вода, а? — он взглянул с интересом. «Хорошо рыбку ловить?»
«Тем я и занят».
«А что за кошмар в Испании? Ты как-то объясняешь то, что там творится?»
Фалько рассматривал свой стакан. «Тут не надо быть семи пядей во лбу. Коммунизм, анархизм и фашизм проникли вплоть народа, который столетиями мечтал свести счеты с самим собой, и который по большей части не умеет читать и писать». Окажу блеснул золотым зубом.
«Растолковал, спасибо. И кто, по-твоему, победит?»
«Ей-богу, не знаю». Они молча переглянулись.
«А ты на чьей стороне, позволь спросить?»
«Непременно нужно быть на чьей-то стороне. Обычно иначе не бывает». Фалько отставил стакан и снова взял в руки трубу. Поднес ее к губам. Взял несколько медленных печальных нот.
«А в Европе будет война?» —
осведомился Мелвин.
«Будет, наверное».
Фалько отвел трубу в сторону. «Желающие найдутся».
«Говорят, республика очень хочет, чтобы заварилась большая каша. Да и Франко тоже».
«Может быть».
«А скажи, Париж в этом смысле как?»
— озабоченно осведомился трубач.
«Безопасное место?»
Фалько отсоединил мундштук, вытер его платком, на котором еще виднелись следы, оставленные помадой Марлен Дитрих. Он думал о пансионах и дешевых кафе, ежедневно заполняемых сотнями тех, кто бежал от тюрем, концлагерей и пули в затылок. И страдает от подозрительности парижской полиции. И живет под угрозой высылки или депортации. Несчастные жертвы всех европейских кораблекрушений оседают в Париже без денег, без паспорта, без будущего.
«Не знаю, что тебе сказать. Судя по тому, как оно все идет, скоро в мире вообще не останется безопасных мест». «Не хочется возвращаться в Миссури, поджав хвост», — сказал Мелвин. «Я в свое время еле оттуда выбрался. Сколько лет колесил по пыльным дорогам в драных автобусах, сколько играл за гроши по убогим кафетериям. Здесь я все же выбился в люди? Ну или мне так кажется? У Франции мощная армия», — вмешался Окажу. «Так что можешь подтираться, фелькишербяубахтер, и ничего тебе за это не будет».
Но Мелвин по-прежнему пребывал в сомнениях. Он допил свой стакан и сказал недоверчиво:
«Это пока».
Фалько снова присоединил мундштук и отдал трубу владельцу. «Франция прогнила, и не надо обольщаться, что сейчас у власти Народный фронт. Генералы у нее сплошь реакционеры и антисемиты. Нападут немцы, половина французов перейдет на их сторону, а вам снова придется удирать». Мелвин уныло покачал головой.
«Даже англичане, и те заигрывают с Гитлером, а мои заокеанские земляки умывают руки. Нет, ты не прав», — возразил Тони. «А народ? Рабочие и всякие левые?»
Фалько достал портсигар и пустил его в круговую. Все достали по одной.
«Видишь ли, рабочие и всякие левые также чувствительны к пулеметному огню, как и все прочие. И даже к дубинкам. Вспомни Германию». «Это верно», — согласился Мелвин.
Они наклонились к огоньку зажигалки Фалько.
«Но лишь в том случае», — сказал он, — «если за пулеметами лежат и дубинками машут те же самые рабочие». «Как было в России?»
«Именно.
И мир, поделенный между фашистами, анархистами и коммунистами, катится в дерьмо».
«Да он оттуда и не вылезал, хотя время от времени об этом забывает». Трое замолчали, глядя друг на друга. «Когда так давно и хорошо знаешь человека, молчание бывает красноречивей всяких слов». Мел с сигаретой во рту постукивал ногтями по металлу трубы.
«Что ж, по крайней мере, остается музыка и деньги», — вздохнул Окажу. «Когда они есть?»
В эту минуту появилась Мария и через весь зал направилась к ним. Пальто она перекинула через руку, а набивной шелк платья подчеркивал ее роскошные стати. При виде Фалько, изображая удивление от неожиданной встречи, она улыбнулась многообещающе и обрадованно.
«Едва ты появился, она как на крыльях», — сообщил Мелвин.
«Я тоже», — кивнул Фалько, глядя на приближающуюся женщину.
«У нее сейчас хороший период. Она спокойно перестала дергаться. И хороша, как видишь, и голос. Ну, ты сам слышал. Разве что Веронала могла бы жрать поменьше.
Зато спит, как младенец.
Ты благотворно на нее действуешь, как в Берлине тогда. И я этому рад.
Мария подошла. Фалько поднялся, застегивая пиджак.
«Счастливчик ты», — заметила Кажу. «И в Берлине был счастливчик. У каждого свое понятие о счастье», — философски заметил Мелвин.